эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио ТЭОС. Сегодня у нас 27 октября 2017 года. И сегодня нас ждет удивительное приключение, путешествие. Я уже даже не знаю, как это, какими словами обозначить, но, наверное, более захватывающее, чем книга, которая более захватывающая, чем книги Жюль Верна для меня была, когда я ее читала. Эта книга называется «Моя жизнь с путешественником». Написала ее Ирина Анатольевна Конюхова, доктор юридических наук, профессор конституционного и международного права, член Союза писателей России и супруга знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова. И сегодня вот матушка Ирина, я вас тогда буду называть, спасибо, раз вы супруга священника у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, вот, что вы пришли. Вы как настоящий путешественник, очень трудно вас было найти. Вы все время в отъездах были, в каких-то путешествиях, наверное, новых. Но вот я очень рада, что все-таки получилось до нас доехать. И хочу начать с удивительной цитаты, которая меня просто очень затронула из вашей книги. Философы древности говорили, что люди бывают трех типов. Те, кто живы, те, кто мертвы, и те, кто плавает в море. Мой муж выбрал последнее. После одного из его страшных испытаний в океане я поняла, есть среди нас еще четвертый тип людей. Те, кто плавают в море и остаются живы, ибо не забывают того, кто может спасти их. Вот знаете, почему меня эта цитата так прямо затронула? Потому что ведь как-то вот интересно, что в средние века церковь тоже сравнивали с кораблем, да, на котором мы плывем по вот этому бушующему море жизни. И мне показалось, это такой сильный образ, который вот, ну, как бы он очень многозначный. Давайте начнем вообще с истории вашей книги. Это дневник. Путевые заметки, иногда дневник, то есть там как бы переплетаются все жанры. И как родилась эта книга?
Эта книга — это подарок моему мужу к 65-летию. Он очень любит, когда я о нем пишу. Это уже четвертая книга, где я рассказываю о нем. Впервые он попросил меня об этом в 99-м году, когда уходил в очень длинное путешествие, кругосветное, третье кругосветное плавание. И я-то, конечно, переживала. Он мне говорит, ну, пиши мне письма, а я тебе буду писать. А потом, когда уже прощались, он мне говорит, напиши обо мне лучше книгу. А когда мы познакомились, он представился очень интересно. Он сказал, мне 300 лет. Я как так стушевалась.
Наверное, хотел вас заинтриговать.
Я стушевалась, да. Он мне говорит, ну, ты не смущайся. Речь идет о том, что все те экспедиции, которые я хочу сделать, каждую из них я буду по 20-30 лет готовить. И в целом мне придется прожить 300 лет, а то и больше.
Вот, это да.
Вот и когда мы 3 года вместе прожили, и он уходил в плавание, вот он попросил об этой книге, она так и называется, «300 лет, 3 года жизни».
Угу.
Я очень волновалась, когда издательство предложило издать эту книгу вместе с ним, потому что в эту книгу вошли его как раз дневники во время этого плавания третьего кругосветного на яхте. И это очень ответственно вообще писать мемуары, потому что эта книга, там нет ни грамма вымысла, и думаешь часто, поймет ли тебя читатель, правильно ты выразишь свою мысль, потому что слово это всегда очень ответственно. Но она получилась, потому что было много откликов, и мы еще 2 книги вместе с ним написали, тоже так, на основе путевых динамитков, дневников.
Но я сейчас спрашиваю.
Я иду к этому
к ней
как
идете.
Раз.
Хорошо,
да, я к ней иду, чтобы читатели поняли, что она ниоткуда не взялась с воздуха. Она, эта история долгая, потому что в нее вошли как раз отрывки 1-х 3 книг. 2-я наша книга, она называется «Дорога без дна», «Дар». 3-я книга «Гребец в океане». И потом я прекратила писать, это были вот с 2002-го, я начала писать рассказы, новеллы, но прошло много лет, и я начала как-то все равно свои дневники собирать. И вот в этом году, вот в прошлом году, Федор мне говорит, вот мне будет 65 лет, я хочу, чтобы ты опять обо мне написала. И тогда я собрала около 1000 страниц текста, каждое слово было дорого. Здесь дневники во время совместных путешествий, написанные вместе с ним. И здесь есть дневники ожиданий, в том числе ожидания вместе с младшим сынишкой, его возвращение, когда я его ждала, и он должен был появиться на свет. И я предложила издательству «Никей», которое вот предложило, соответственно, мне издать у них книгу. Вот этот текст, 1000 страниц, сказала, знаете, все дорого. Ну, до 600 я еще сократила, а потом сказала, не могу больше. И спасибо им, что они вот профессионально отобрали то, что, на их взгляд, действительно может понравиться читателю. И я волновалась, когда эта книга вышла. Но название книги, кстати, интересно, что предложил мне мой муж Федор. Я долго искала, был вариант, например, «Время нашей жизни» и другие. А он говорит, ну что ты мудришь, назови «Моя жизнь с путешественником».
Действительно, это прямо вот в точку, в точку.
Да, очень просто. Я говорю, я просто как-то считала, что, может быть, это не совсем скромно. Ну как не скромно, это и есть главное, если ты хочешь сказать обо мне. И в итоге вот и родилось это название. И эта книга, конечно, документальная. Документальная на основе дневников разных периодов. Заканчивается она периодом его мирового рекорда пересечения на весельной лодке Тихого океана, 14-й год.
Сколько вот у него было кругосветных путешествий?
Много, если говорить в целом, если мы берем во внимание не только переходы на яхте, но и на весельной лодке, и свыше 10 мировых рекордов. И вот последний, вы знаете, он на воздушном шаре сделал мировой рекорд.
У вас сколько путешествий?
Вот вместе с ним, нет, да, два пересечения через Атлантику, причем одно первое свадебное путешествие.
Ничего себе!
Да, мы повенчались в Чарльстоне, так получилось. Это интересная история, о ней есть в книге. Он чуть не погиб, когда перегонял яхту, и вот ему очень хотелось со мной обвенчаться там, не дожидаясь Москвы. И вот мы обвенчались, греческий Анастасий с гречкой, и он мне после этого предложил с ним перейти через океан Атлантический. 22 дня, это была сказка. И я увидела своего мужа, лучше почувствовала, поняла этот мир, поняла, почему его тянет в океан.
Вот вопрос этот, да. Он все время у меня вот возникал. Во-первых, в чем, да, причина вот этой тяги? И второе, вот, но не было вам обидно, что вот любимый человек... Он все время как бы от вас уходит, и вам ждать.
Нет, это неправда. Если вот жена путешественника, я это говорю, может, кому-то пригодится, если она настраивается так, что она не с ним, а вот она его ждет, и у них разлук, ничего не получится, понимаете? Надо научиться проживать с ним жизнь, не только находясь...
Не будучи вместе.
Даже, нет, вместе, вот именно вместе находясь, не только, если нет физического присутствия рядом, но вместе ты должен быть духовный, и мне Бог дал с годами, я сейчас вот уже, я считаю, что я проживаю с ним эту жизнь. Вот даже когда он летел на воздушном шаре, я видела его, понимаете, я вижу, чувствую, у меня такое ощущение, что я рядом все время. То есть нет этой разлуки, это все условно. И ты чувствуешь даже, когда он спит, когда он, о чем он думает, ты ощущаешь запах, ты звуки этого пространства, в котором он находится, чувствуешь. Это вот чудо, которое Господне, которое дается человеку, который вот действительно не отделяет себя от своего мужа-странника. А мне вот повезло, вот вы, я не до конца ответила на ваш вопрос, второе плавание вот было более серьезным. Через океан, это уже действительно было такое экстремальное. И мы ходили дважды на верблюдах, а сейчас у меня есть свой караван, социальный проект «Семь верблюдов в Калмыкии». Да, и вот я с молодежью, мы ходим этим караваном «Дорога мира», у нас есть социальные, экологические проекты, патриотические, просветительные, и вот... Могу вас тоже пригласить весной, мы опять отправляемся в нашу...
Это прям надо ехать на верблюде?
Да.
Это, наверное, надо учиться
этому
сначала.
Я очень полюбила, да, полюбила очень верблюдов, когда ходила вот первый раз с мужем караваном по следам шелкового пути. Потом мы ходили в Монголию вместе с Анишкой. В книге это есть, эти отрывки. И вот мне показалось, что это очень-очень интересный проект для молодежи, именно для каких-то поднятия социальных вопросов. Духовных, культурных, просветительских. И вот у нас есть, да, караван постоянно действующий. Каждый год мы куда-то идем, занимаемся вот охраной степи. Вот с поисковиками работали, открывали мемуары, мемориалы и много других тем.
То есть то, что вы идете на этом караване, привлекает внимание, и вы можете какую-то тему, как говорится, вот
да,
поднять.
Да, в этом это необычная форма, она очень красочная, яркая, миллион улыбок и встреч, но помимо этого органы власти, пресса обращают внимание, значит, мы можем поговорить и о проблемах, и это называется народная дипломатия. Вот.
Интересно.
Таких путешествий мне очень дороги, и по возможности вот мы сейчас с мужем думаем и тут сотрудничать вместе и здесь тоже.
Спасибо. Ну, друзья, вы поняли, что вот у нас в гостях просто великий путешественник сегодня, матушка Ирина. И давайте я, наверное, напомню телефоны. Если у вас есть какие-то вопросы, то можно звонить, писать и их задавать.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Друзья, извините, это, конечно, передача «Книжный клуб», но телефоны те же, поэтому давайте вот послушаем. Сейчас у нас Владимир есть в прямом эфире. Да, слушаем вас, Владимир.
А меня слышно?
Да, слышно, да.
Ну вот я слушаю. Это жена Конюхова знаменитого, да?
Да.
Ой, фантастика просто, обалдеть.
Ну что вы хотите сказать или спросить? Просто чувства свои выразить?
Ну да, фантастика просто. Все на уме сейчас.
Ну что ж.
Я уважаю Конюхова, ну так это, такой великий путешественник, одиночка вообще.
Хорошо, спасибо.
Я не думал, что...
Ага, спасибо, ну вот видите, одни междометия.
Спасибо за добрые слова.
Да, одни междометия.
Если честно, вот последние годы особенно мы чувствуем, что эти проекты делаются не нами, а всеми людьми, кто вот поддержит Федора. Я бы сказала, что они становятся народными. Федор это ощущает и по молитвам людей, потому что происходят такие чудеса, и даже сам он порой удивляется тому результату. И вот мы думаем, это благодаря любви людей, их поддержке. Спасибо за добрые слова, спасибо большое.
Матушка Ирина, вот я когда читала вашу книгу, мне было интересно, конечно, и сами вот приключения, но там есть линия вот вашего... как бы пути жизненного, пути к счастью, что ли, да? Как вы говорите, моя дорога к краю. Вот, что это такое? Вот расскажите немножко о том, что как бы не снаружи происходило, хотя мы еще снаружи поговорим, а вот как бы в вашей душе, да, вот эти, ну, прежде всего, конечно, вот эта жизненная встреча, да, с вашим супругом. И ваш путь, вы пишете, что вот началась моя дорога к краю. Вот как это вообще понимать?
Да, это очень интересный вопрос. Эта дорога, мне кажется, она пока мы живем.
Продолжается,
да,
конечно.
Продолжается.
Да.
Просто у каждого свое время встречи своей половинки, своей любви. И порой людям везет, они сразу находят кто-то в более зрелые годы. Но особенно для женщины важно понять, что она хранительница семейного счастья, любви, и муж. Вот я такое ощущение, мне повезло, я встретила и познакомилась с родителями Федора и много находилась с ними, когда растила младшего сынишку на Украине. И вот у меня было такое ощущение, что мама Федора, она мне передала вот эту любовь свою. То есть мы недооцениваем, особенно женщина, свою роль. Счастье, когда мы повенчались с отцом Федором. Он меня отозвал, отец Анастасий, который нас вечал, отозвал меня в сторону, вручил мне венцы, нашу венчальную дорожку, на которой мы стояли, и сказал очень важную фразу. Он сказал: «Ирина, запомни, ты хранительница семейного счастья». И вот пока женщина недооценивает это, ее путь к краю очень тернист, очень сложен. Как только она понимает, что ее счастье в том, что она хранительница, именно хранительница любви, счастья, и дорога любви – это единственный путь, который она должна выбрать в этом мире. Пока она не поймет, у нее будет очень много трудностей, сложностей. И вот сейчас меня очень интересует тема семьи. Я сейчас пишу книгу о воспитании детей. И мы с Федором очень в этом всегда были убеждены, сейчас особенно, что воспитывать детей нужно прежде всего своим примером. И если нет в гармонии семьи, то непонятно, какое ждет будущее детей, какую модель отношений увидит. Поэтому я откровенно говорю, несмотря на все мои профессиональные успехи, и я очень социальный человек по природе, мне нравится заниматься гуманитарным, благотворительным.
Да, лекции читаете и учите
студентов. Да, и есть организация общественная, которую я возглавляю, в которой мы делаем благотворительность. Сейчас кремлевскую елку организуем в Австралии. Но главное женщина назначение – это быть женой и матерью. И ее ответственность здесь выше стоит. И вот в этом, наверное, ключ к краю женскому.
Давайте вернемся к вашим путешествиям. Океан — это, ну, я не знаю, бушующая стихия. Я вот, когда открыла вашу книгу, я сначала думала, сейчас будет вот что-то такое захватывающее. Там очень много тоже в вашем рассказе и скорби, и, ну, опасности много вас, да, просто окружало. Вот самое запоминающееся, самое, может быть, важное, чему вас научил океан?
Да, вот действительно, вы правильно сказали, научил. И океан учит, и степь учит, и пустыня, любая стихия.
Давайте с воды начнем.
Да, начнем с воды. Они научили нас, как идти, и как можно остаться в живых, вот ту фразу, что вы сказали. Вот есть три принципа, которые придерживается Фёдор, и я тоже. Если ты идешь с любовью туда, где ты хочешь совершить свое странствие, ты должен понимать, что сердце твое должно быть чистым. Ты не должен быть горд в том, что ты делаешь вызов, а наоборот, ты должен прийти с поклоном. Ты должен доверять тому месту, где ты есть. Ты должен верить в свой путь, и ты не должен не получить ни копейки прибыли. Это должно быть чисто твое духовное путешествие. Вот если в основу любой экспедиции, любого проекта идет именно духовное начало, то Бог милосерден. И посылая нам вот эти испытания и наблюдая, наверное, за нами, как мы в молитвах обращаемся к Его за помощью, Его милосердие, оно безгранично. И вот во втором нашем плавании пересечения через океан Атлантический, когда мы не должны были так долго быть, у нас просто сломалось перо руля, и мы дрейфовали. Мы как раз, я как раз увидела, как по молитве Господь Бог сохраняет. Ибо теоретически мы не должны были приплыть, мы должны были погибнуть, а мы выжили.
У вас сломалось управление?
Да? У нас все ломалось. Яхту он только купил, мы должны были с Карибских островов прийти в Америку. В книге это описывается. А перо руля сломалось, а это был период как раз вот Великого Поста, когда в океане просто яхты не ходят. Яхта была новая, не готовая. Фёдор не собирался на ней идти через океан. Тут мы пошли вдвоем. Мы пришли в Англию через больше, чем через месяц, находились в океане. Но вот за это время я и поняла, что такое путешествие. Я считаю, что Фёдор до сих пор жив именно благодаря тому, что он, прежде всего, духовно идет в дорогу. И все, это, конечно, здорово, что совершаются мировые рекорды, что мы ставим какие-то задачи. Это важно, это нужно, это для развития, для открытия человеческих возможностей это ценно. Но всегда нужно понимать, что если ты идешь с Богом, Он тебя не оставит. И вот этот, наверное, может быть главный путь, главный вклад Фёдора в историю путешествий, потому что лимит риска он свой он давно уже исчерпал. И когда я вот это вижу, я тоже спокойно, я знаю это, чувствую, и нет вот этих страстей, может быть, в начале, которые были переживаний, когда ты страхом даже наполнялся первые годы. По молитвам Бог дал, да, понять тебе, как правильно ждать. Я это научилась делать. И сама я тоже отправляю свои дороги, всегда освещаю караван. У меня тоже происходят чудеса. И я всем желаю, и хочу заниматься и дальше просветительством в этом направлении. Обязательно отправляйтесь в путешествия. Можете назвать их экспедициями, поездкой, так или иначе. Но отправляйтесь для того, чтобы не просто познать этот мир, а чтобы в этом мире себя глубже почувствовать в своем соединении с Богом.
Ну, вот очень хорошо вы сказали, мне понравилось духовно отправляться в путь. Да, вот это главное.
Знаете, у нас был случай однажды, наш друг, который... Ну, знаете, есть в английском слове «челлендж».
Вызов,
«челлендж» есть такие гонки кругосветные, где вот хотят показать силу человеческих возможностей. Иногда забывают.
Ну, слово значит
духовное.
Вызов на самом деле.
Да. Вот один сказал человек однажды, более успешный эксперт, чем Фёдор, что, говорит, вот тут кто-то на Бога полагается, я на себя. И вы знаете, наблюдала за ним, у него дальше ничего не пошло в карьере, хотя было большое начало. Вот гордыня — это очень опасно для таких проектов.
А вот скажите еще, может быть, уже мы заговорили о таких вот качествах, да, человеческих. вот ваш, скажем так, семейный опыт, он такой немножко экстремальный, да, вот эти все путешествия.
Можно так сказать, да.
Да, и вот, наверное, вот из него тоже какие-то есть особые уроки, которые вы могли бы вот сейчас, может быть, молодым людям, да, вот озвучить что-то, вот какие-то дать, ну, пусть не советы, но какие-то вот тоже направления, да, вот.
Ну, есть, да, какие-то, действительно, опыт уже большой. Ну, первое, что я пожелала молодым, вот когда они договариваются быть вместе, будьте откровенны с собой и не пытайтесь друг друга изменить, принимайте сразу, и сразу на берегу, перед тем, как вы станете...
На берегу жизни, да, как бы, да,
образно. Когда вы вместе пристанете перед алтарем, обязательно расскажите друг о друге, о вашей мечте, о чем вы хотите. И примите друг друга, потому что когда люди вот смотрят на друг друга, ну, думают, вот здесь он мне не нравится, но я его переделаю,
ну, да,
или
да,
исправлю.
Подправим,
ничего не происходит. Это семейная жизнь превращается в борьбу, выяснение отношений. Поэтому вот мне, когда Федор сделал предложение, он мне сказал, я буду путешествовать до 2043 года.
Ого.
Вот если ты готова то быть со мной и ждать меня, то...
А во мне было страшно сразу.
Вот он ушел потом в экспедицию, я его 6 месяцев не видела, это было мое первое ожидание, и вот тогда мне надо было как раз сделать выбор, или быть с ним, или нет. Я поняла, что любовь — это главное, и была какая-то вера в то, что я научусь быть женой путешественника. И вот это первый совет. Второй совет. Я предлагаю молодым, и сейчас всем рассказываю, детям своим, не превращать свою жизнь в рутину. Рутина нас и так всегда затягивает. Старайтесь по максимуму беречь то время, когда вы вместе, и ищите путь совместных вот именно приключений, путешествий. Мы так, у нас такой принцип, мы с Федором об этом договорились. Я сказала, да, я тебя буду ждать. Но там, и он сказал, в принципе, тоже он этого хотел. Но там, где возможно, мы будем вместе. И приезжаю, провожаю его, и нахожусь с ним, и ожидаю его где-то рядом, и лечу, встречаю, выхожу в океан, и вместе путешествую. Сейчас вот мы прибыли с Алтая. Этим летом мы путешествовали по Алтаю вместе с семьей. Путешествие очень здорово. Даже вот у Дика Смита, это географическое обстоятельство, есть проект. Если у семьи проблемы, их отправляют на остров или еще куда-то. Знаете эти проекты? Ну и третий совет. Третий совет. Не бойтесь дарить любовь своему ближнему. Не считайте, сколько вы дали, сколько вам. Просто дарите. Без подсчета. Потому что бывает такое, когда вот я тебе то-то, то-то, а ты мне не то-то. Ни в коем случае. Если только это начнется, то это гибельный путь. Берегите свою любовь, свои чувства.
Спасибо большое, друзья. У нас сегодня в гостях Ирина Анатольевна Конюхова, матушка Ирина. И мы говорим, ну, мы вообще-то представляем ее книгу «Моя жизнь с путешественником», но невозможно не расспросить еще о чем-то другом. Вот. И если у вас тоже есть какие-то вопросы, пожалуйста, сейчас я повторю наши телефоны. Это передача «Книжный клуб». Через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы сегодня говорим о книге «Моя жизнь с путешественником». Автор ее Ирина Анатольевна Конюхова. Матушка Ирина, доктор юридических наук, профессор конституционного и международного права, член Союза писателей России и супруга известного путешественника и священника Федора Конюхова. И вот в этой книге описаны путешествия, вот как здесь говорится в аннотации, как Ирина Анатольевна дважды пересекала Атлантику, как ездила с ним по монгольским степях на верблюдах. Вот, кстати, о степях. Мы уже про океан поговорили. А степь чему? Караван чему вас научила? Может быть, какие-то особенно яркие случаи из этих путешествий?
Ну, вообще, интересная такая есть фраза, что это тоже море, только без воды.
Без воды.
Да.
Что сложнее, наверное, да?
На самом деле нет, не сложнее, но это другое измерение просто природное. И оно не менее величественно. И вот у нас проблема такова, что у нас в России первая антропогенная пустыня образовалась из-за того, что мы эту степь не бережем. И сейчас эта проблема по-прежнему существует, ибо разводят скот, который просто уничтожает, образуются пески. Вот я этим занимаюсь еще больше 10 лет, мы разработали проект закона о степи. И первый раз вот эта идея возникла, когда я с мужем шла по следам Великого Шелка пути. Это была экспедиция 1600 километров, мы прошли 7 субъектов федерации. Да, ну вот как только я села на верблюда, я поняла, что я с него не сойду всю свою оставшуюся жизнь.
А на верблюде,
жизнь.
Кстати, удобно сидеть или
очень
не очень?
Очень удобно.
Удобно,
это,
да?
Знаете, я сначала шла, вот как и Федор, мы шли на лошадях, потому что верблюды привыкали к дороге. Это был первый караван, вот, который создали за долгие годы в Европе, потому что Калмыкия, той частью мы шли, она в Евразии находится одновременно, в Европе и в Азии. И я поняла, что это особенная дорога. Вы знаете, это что-то вот из разряда вечного. И, конечно, вот экспедиции такие, путешествия на верблюдах, они прежде всего нужны, конечно, тем, кто на них есть, но они очень важны для людей. Вот мы зашли в одно село, потому что именно в этих проектах ты занимаешься, поднимаешь проблемы развития, особенно депрессивных территорий. Вот мы зашли в одно умирающее село, подошла женщина, обняла меня и сказала: «Вас увидела, теперь хочется жить, значит, мы кому-то нужны». И больше всего вот в таких экспедициях, конечно, радует это вот то, что ты желанный гость. И второе, когда ты что-то можешь подарить. Вот в одном селе мы, например, помогли найти священника. То есть мы всегда идем, и как бы такое ощущение, у нас есть свиток, мы записываем пожелания людей. Да, и в другом месте мы помогли создать творческий коллектив. И везде, конечно, мы дарим какие-то книги, происходят встречи. Но самое главное, люди, когда ты идешь к ним, ты с ними общаешься, они чувствуют, что они не одиноки. Это удивительный, да, удивительная дорога, я ее назвала «Дорога мира». Это дорога как раз, конечно, и дорога любви. Это дорога, где люди, пересекаясь, понимают, что они вместе. Вот, пожалуй, наверное, жене путешественника, которая много ждет, вот другим показать, что мы все равно вместе, несмотря на то, что у нас есть расстояние, это очень интересно. Такое ощущение возникает, аналогии. А вообще это на самом деле, вот мы снимаем фильмы про это, путешествие на верблюдах, степи, это то, что сегодня нуждается в нашей особой заботе и любви. И поэтому вот я там увидела, что движутся не только волны, растения передвигаются, мир хрупок. И поэтому я сейчас очень много вовлекаю в это молодежь, в экспедиции. И сейчас вот у нас есть караван милосердия, который мы создаем. Он скоро пойдет по черным землям, мимо Сагачи-Кутуб, по лучшим природам. Это как альтернатива для наших молодежи, потому что я бы мечтала, у меня много студентов, аспирантов, у меня 18 аспирантов. Есть уже, я крестная мама многих своих вот детей, своих
они
стран.
Они с вами в караване ходят?
Да, они все участвуют в этих проектах, мы вместе сажаем с ними деревья на мемориалах. Вот сейчас посадили большой сад, мы поддерживаем где-то проекты, именно связанные с православием, с христианством. И вот что я хочу сказать, мне очень дорого, когда они разговаривают о том, что они ездили в Египет и дайвингом занимались, а в том, что они вот что-то сделали для людей, что они оставили частичку своей добры, тепла в другом месте. Вот караван это и степь — это уникальное место для этого.
Спасибо. А вот вы это все делаете как бы от себя лично или это какую-то организацию?
Я создала общественную организацию, она называется «Центр права мира», есть ее сайт, где я попыталась вот таких же, как я, людей вместе объединить. Это и юристы, и политики, и журналисты, и писатели, ну, в основном интеллигенцию творческая. Молодежь, у нас есть большое молодежное отделение. Сейчас вот в Австралии отделение создали, в Вьетнаме. Через который, ну, может быть, мы могли бы языком народной дипломатии, те вот, кто, как и я же ученый, прежде всего, моя профессия, 30 лет, могли что-то дать людям. То есть у меня пришло время, когда я, искупая грехи, разбрасываю камни, вот так скажем. И вот поэтому и появилась эта организация. У нас много перспектив.
А вот ваша книга начинается с такого, ну, как-то неожиданного утверждения. Вот вы пишете: 50 лет я впервые по-настоящему обратилась к Богу.
Да.
Это как понять?
Этого не стесняюсь.
Да.
Да, в 50 лет у меня был, мои ученики мне устроили юбилей, и для меня это была какая-то точка отсчета. Ты еще молодой в 50, но вот оно приходит, мудрость в этот период, не знаю, как у других, у меня так. Я раньше молилась, естественно, я давно православная, но в 50 лет я впервые по-настоящему, то есть я смогла достучаться до Бога и услышать ответ для себя.
Это
важный.
Личная какая-то,
поиск,
да?
Истины, да. Поиск истины, он у нас у всех есть. Что-то получается, что-то нет. Но иногда тебя как бы ты не чувствуешь эту точку опоры, тебя как мечешься. Вот это очень опасное состояние. Вот в 50 лет, когда я увидела любовь своих учеников, и как вот я вдруг столкнулась с некоторыми ситуациями, и я вдруг поняла, и в этот момент услышала ответ от Бога. Угу. Я поняла, что это был вот мой Рубикон такой. Я решила об этом поделиться.
А вот, если не секрет, это то, о чем вы пишете, вот что и показал мне Бог главное. Он сказал, не теряй свою путеводную звезду, а звезда — это любовь.
Да, да. Я дальше этой дорогой любви раньше шла, но иногда вот внутри какие-то бывают сомнения, нужна ли твоя любовь, правильно ты или... Потому что любовь можно по-разному тоже понимать.
Да.
А вот в это время, да, я, наверное, сейчас уже представляю для себя, по крайней мере, у меня нет такого шатания в этом понимании, что это такое.
То есть это дало, ну, какое-то новое качество,
да,
что ли, новый стержень,
да,
какой-то?
То есть ты теперь уже, теперь я верю в то, что я не предам эту дорогу, вот так скажем, если уж совсем говорить высокими понятиями. В какой-то момент ты все равно думаешь, а правильно ты поступила, не предал ли то, что ты ради чего ты родился. А вот сейчас, после 50, как-то стало мне спокойнее.
То есть эта дорога, она как бы и в океане, и везде, в степи, везде, да? И
да,
в семейной жизни,
да,
и в отношениях,
да,
с людьми.
Да, да. Mm-hmm. Каждый из нас это понятие «любовь» постигает. И, конечно, нам его открыть может именно Бог, если мы с ним общаемся. Бог нам подскажет, что такое любовь. И вот в 50 лет я, наконец, как будто немного прозрел. Надеюсь. Думаю,
интересно,
что это не,
да,
гордыня, это просто такое откровение. Мне захотелось поделиться, потому что у каждого, у кого-то, может, это повезет и раньше, но вот у меня в 50 лет какой-то наступил момент устойчивости.
Вот хороший вопрос от Елены. Она спрашивает, когда вы все успеваете?
Ну нет, конечно, не все, и много не все, и часто очень переживаю, что не все. Но вот опять вот говоря о любви, понимаете, каждый раз, когда наступает какой-то момент отчаяния, вот хотел это, а получилось не так, я себе говорю, ну ты же путеводная звезда-то твоя, ты делала все, что от тебя зависит в этой ситуации. Самое главное, правильный, конечно, научиться делать выбор, потому что постоянно ты стоишь перед выбором. Поэтому не все успеваю, но стараюсь. И если есть выбор между помощью человеку и собственными интересами, конечно, человек на первом месте. И Бог тогда дает тебе больше, дает вдохновение. Тогда ты начинаешь писать художественные книжки.
А можно вот попросить вас, вы сказали, бывают ситуации выбора. Наверное, ну, вот, да, ситуации в вашей жизни вот с такими, с таким, ну, мужем-путешественником, эти выборы, они какие-то особо яркие могли быть, особо контрастными. Вот могли бы вы рассказать какие-то случаи, вот примеров именно?
Ну, что касается семейных отношений нашей с мужем, конечно, главная забота моя. Он же иногда спрашивает моего совета, вот как ему поступить. И вот здесь вот, скорее всего, даже не мой выбор, а выбор его. И моя помощь, и подсказка, где он именно ко мне обращается. Потому что мы все бываем проводниками для кого-то. К нам часто обращаются за советом. И ты в этот момент чувствуешь особую ответственность. Вот с мужем так, да. Вот здесь вот этот, конечно, выбор. Вы знаете, был момент, когда... Я ему откровенно говорила, что это не твой путь, тебе стоит этим не заниматься. Встречала от него даже вот на первых порах какое-то непонимание, обиду, а потом оказывалось, что сердце-то подсказывает. И он бывает проводником. Очень вот поэтому вот этот выбор, когда есть возможность вам делать не одному, обратиться за советом к близким, обратиться к друзьям, не бойтесь, не стесняйтесь. Спросите одного, второго, третьего и... Вы правильное решение примите. Очень важно не замыкаться в этот момент и не мучиться одному. Есть те близкие, через которых вам подскажет Бог, если это не удается напрямую. У нас вот, да, по выбору его пути. И вот 2 или 3 раза вот оказывалось, что я была права. Бывает, и он тоже дает такие советы. Угу. Выбор вот в этом, наверное, главное.
То есть как бы вы друг для друга такие,
да,
путеводные звезды, да?
Стараемся.
То так, то так.
Да. Ну, да, я думаю, это во всех семьях, где люди любят друг друга и стараются быть вместе. Я часто говорю, ко мне как к матушке обращается, приходит, говорит, вот так тяжело с мужем, ну вот, ну никак, и все время ссоримся. Думаю развестись. Я говорю, ну вот представь, там, Леночка, например, или там Настя, что вот его нет рядом, вот тот он умер, и его вообще нет физически здесь. Как, что ты чувствуешь? Она говорит, ой, говорит, это ужасно. Я говорю, тогда борись за свою любовь, раз тебе не все равно. Много приходится тоже вот участвовать в жизни, в судьбе других, но это очень ответственно. пожалуй, самое ответственное — давать советы другим.
А вот продолжая, можно сказать, вопрос нашей слушательницы. Мы когда шли на студию, вы рассказывали, что вы учите языки постоянно. Вот рисовать, сказали, начали. Вот вопрос вот этого резерва вообще. Сколько в нас всего? И, может быть, мы до конца не используем? Вот глядя на вашу такую, ну, насыщенную жизнь, я вот уже начинаю немножко думать. Может, я вот что-то не использую в своей жизни, какие-то возможности?
Но самое главное, мне кажется, каждому из нас, ведь у нас столько органов чувств. Человек нам, Бог дал нам возможность творчества. Я считаю, что главное в каждой профессии быть творческим человеком, в любой. Но так мы устроены, что даже в своей профессии творчество, оно не имеет границ и горизонтов. Поэтому, например, наряду с научной деятельностью я занимаюсь профессиональной и работаю, и пишу книги. Но мы не должны останавливаться в своем развитии. И если ты что-то хочешь выразить, свои чувства, мысли, опыт жизненный, и если ты видишь, что есть другие возможности, музыка, искусство, то не нужно стесняться, что ты бездарен, это тебе не дано. Надо попробовать. Главное — следовать вот велению своих потребностей и сердца. И очень ценно то, что ты не стесняешься быть всю жизнь учеником. Надо, конечно, наступает этап, когда ты становишься учителем, но у меня, например, Фёдор сейчас в Беларуси находится в данный момент, учится на лётчика. А я, да, я вот люблю очень языки.
А зачем он учится на лётчика?
А вот собирается перелететь, вот кругосвет. Он уже озвучивает это в прессе, да, на планере. И для того, чтобы вокруг света облететь, приходится заниматься, это очень серьезно. Вот, а у меня, да, я очень люблю языки, потому что через язык культуру познаешь других народов, и вот очень полезно.
А какой сейчас вы учите язык?
Ну вот я, знаете, я лучше, меньше да лучше. Я вот сейчас французский изучаю, и хочу выбрать один из восточных языков, чтобы лучше почувствовать. Ну а на данном этапе вот английский, французский, у меня два есть языка. Сейчас перехожу на, скорее всего, вот приступаю к китайскому.
Ничего себе! Да, ну вот скажите, пожалуйста, ну вот, да, понятно, творческие возможности заложены, конечно, но возраст, он же все-таки ограничивает, наверное.
Вот опять неправильный вопрос. Нет возраста, есть состояние возраста.
Так, это что такое?
Да, вот люди иногда, вот, кстати, большинство болезней, это же уже сейчас открыто, я не говорю новости, идут от нашей неудовлетворенности жизни. В какой-то момент мы начинаем именно из-за этой неудовлетворенности, нас съедает и разрушается организм. Вот. Не нужно бояться своего возраста, нужно его любить. Этот, особенно чем ты старше становишься, тем ты богаче жизненным опытом, богаче чувствами. Мне кажется, с годами мы становимся милосерднее, добрее. Так должно быть. А это всегда, как бы, когда ты себе не ставишь планку, а ты до конца жизни чего-то познаешь, развиваешься и не говоришь о возрасте, ну, тебе дается это.
Ведь, допустим, освоишь новую профессию, но кто тебя возьмет вообще работать?
Об этом
как?
Вообще не нужно думать, а кто как? Возьмет. Нужно идти в эту профессию, если ты ее любишь.
И верить просто,
да, и верить в то, что
сложится как-то.
Да, и оно и сложится. Вот как, если вы будете верить, оно и сложится. А вы поэкспериментируете. Вот на самом деле Бог-то, я и говорю, он очень милосерден, мы просто его недооцениваем. Вы вот сядьте сейчас, подумайте свои пути. Вот все, что вы хотели и чему вы добились. Вы просто научитесь правильно ставить цели и не распылять себя. Это уже еще очень важно. Тоже.
Да, чтобы не было много целей.
Да,
наверное,
вот это научиться, да, как я говорю, делать выбор. Выбрать те главные линии развития, которые для вас ценны и дополняют друг другу, создают ваш образ. И мне кажется, главная цель в этом развитии — это постижение красоты мироздания. Потому что мир очень красив. Очень красив, и когда мы себе говорим о том, что, о, столько проблем, серое небо, так это мы так видим. А есть другая сторона, и солнце пробивается сквозь тучи, и мы его даже
это
видим
точно,
через тучи.
Это я тоже с вами согласна. Да, сейчас поэтому... все солнца не хватает, вот в Италии больше,
оно
у нас меньше.
Оно
да?
есть и туч, и среди туч.
И среди туч,
и ничего не мешает тебе сегодня куда-то отправиться, и в любой профессии можно найти время поехать пообщаться с солнцем, потом вернуться в ту среду, ведь тучи — это тоже красиво. Это вот тоже заставляет.
Замечательно. Да. Тучи — это тоже красиво. Ну что ж, друзья, это книжный клуб. Мы говорим о книге «Моя жизнь с путешественником». И автор ее — Ирина Анатольевна Конюхова у нас сегодня в гостях. Ирина Анатольевна — доктор юридических наук, профессор конституционного международного права, член Союза писателей России и жена известного путешественника и священника Федора Конюхова. Еще раз напомню наши координаты и продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ну вот такая у нас сегодня интересная тема. Она вроде бы посвящена книге «Моя жизнь с путешественником», но получается, что мы говорим так шире, да, во всей жизни, как и путешествие. И такие интересные советы вот матушка Ирина нам дает. Вообще, вы знаете, меня больше всего вот как-то затронула вот эта мысль, как вы сказали, я вас спросила, ну как, вам не обидно ждать, да, мужа? Вы сказали, что надо вот все время жить вместе, как бы, даже когда в разлуке. На самом деле, вот какая-то удивительная эта мысль, что мы вместе с нашими любимыми, там, ну, не знаю, даже близкими, да, даже если их нету физически рядом. Вот можно как-то побольше вообще об этом? Как это научиться вот так вот жить? Жить вместе, когда нет рядом
человека? Прежде всего, чтобы это было желание. Главное, принять образ жизни своего мужа, его выбор профессиональный. Есть жены вот, капитанов дальнего плавания, ну а у политиков жены...
Нет, это я понимаю, что да, есть. Да. Я говорю, как научиться этому искусству.
Да, поэтому здесь просто все зависит от того, приняли вы мужа с его образом жизни. И не просто принять, вот и как некоторые говорят, терпеть как раз это опасный путь.
Вот интересно,
очень
терпеть
опасный,
опасно, да.
Опасный, нет. Надо возлюбить этот мир его, его жизнь. Надо гореть вместе с ним, надо вместе с ним плакать, страдать, гореть, не бояться всего, потому что жизнь, она многогранна, много эмоций. А самое главное, верить вот именно в его путь. И когда это возникает в тебе, то ты невольно, ты просто становишься рядом с ним, идешь одной дорогой, независимо, где он. У меня были такие случаи иногда, искушения паники. Вот даже, но последние годы, Бог дает, нет. И вот даже вам расскажу о последнем примере его перелете. Есть фильм такой, снял Вольский, вы знаете, о его большом вот этом проекте. Кругосветный мировой рекорд на воздушном шаре вокруг света. Был там момент такой, когда у него практически не было выбора. И тот, и другой был опасен. Две дороги, обе опасны, третьей не было. Или ему, это уже приближаясь к астрали, почти завершая кругосветный перелет, ему надо было или через тучи пройти, и молнии, просто бы он сгорел бы, или спускаться вниз к Антарктиде, но там бы его никто не спас, и он бы ушел из зоны ветров, которая несла его. Он же шел по зоне ветров. Он не должен был отклоняться.
Это был
несли пассаты.
Воздушный шар,
да? Да, перелет на воздушном шаре. Это 2015 год, лето.
Так, ну, совсем недавно.
Да, да. Я была в это время в Австралии. Мы провожали его и ждали там. 18 дней был всего полет, он был недолгий. И вот паника была такая в штабе, вокруг. А я-то, конечно, в основном находилась в храме, молилась. И с сыном в эту ночь, когда у него был выбор, мы не ложились спать. И вот, знаете, молюсь и чувствую, сердце-то спокойное. И я увидела то, что у него там произошло на самом деле. Это очень сакральная вещь. И, ну, я думаю, нужно говорить об этом, потому что люди почему-то не верят в эти чудеса некоторые. А я скажу. Я увидела, что он пойдет через тучи, что тучи раздвинутся, будет горизонт, и все будет хорошо. Я в тот момент, конечно, это не говорила, потому что, возможно, я бы выглядела очень самонадеянно.
Ну, да,
и, да, сказали бы, странно все. Тем более, что в основном люди очень... И понятно, что я переживала, но оно так и произошло. Он действительно... Тучи расступились, он прошел. А как только он прошел этот коридор, они закрылись.
Потрясающе, как да, вот это когда море, он... море в Библии развернулось. Да,
да, да. Таких много чудес. Я видела вместе с ним, когда шла... Ну, это поймет меня верующий человек.
Да.
Вот. Но я говорю, не скрывая этого. И когда он завершал свой полет, его шар вообще крест написал на небе. И даже увидели австралийцы. Поэтому для верующего человека, это вопрос, который вы задаете, он, в принципе, уже не стоит. Он не стоит. Ну, а если человек неверующий, если он идет к своему, ну, наверное, ищите какой-то другой, но только духовный путь, я говорю.
А вот скажите, роль молитвы вот как бы в этих ваших путешествиях, жизни, там в книге есть удивительные вещи, как вот ваш супруг во время шторма молился 3 дня и 3 ночи. Но для вас, и вот какая-то динамика, то есть что-то менялось, да, вы как-то, ну вот учились молитве, вы больше понимали, что такое молитва.
Конечно, конечно. Когда мы начинали с ним свой жизненный путь, ну уже даже тогда... Мне приходили сны, когда мне вот прямо приходил конкретный сон, и говорили, в какой храм ехать и кому молиться, там вот иконе такой-то. Это уже тогда было. А с годами сейчас я вообще понимаю, что это главная моя помощь, и помощь тех людей, которых я прошу вместе со мной. И вот когда он шел через Тихий океан, вот и, ну, я могу сравнить, когда он шел через Атлантический океан и Тихий. Угу. Вот он в Атлантический океан в основном, конечно, здесь очень много внимания уделялось безусловной молитве, но и его физической работе, его технической подготовке. Когда он шел через Тихий океан, это было уже другое состояние. Он был священником, я была матушкой. И, ну, нами было принято решение, что я вместе с младшим сыном Николаем, учился в православной гимназии Свято-Алексеевской пустыни, не полечу его, не провожать, не встречать. Я буду молиться вместе в этом, в пустыне. Коля в алтаре молился. Была молебен нон-стоп вот, вместе со мной.
Непрекращающийся.
Да, да. И вы знаете, он вернулся абсолютно. Он, если с Атлантического океана он пришел изможденный, идти не мог, то здесь он вернулся в такой прекрасной форме физической. И он мне потом сказал, ты же знаешь, благодаря чему это произошло. Поэтому сейчас, наверное, молитва — это же это еще и тоже есть часть экспедиции. Понимаете? Это неотъемлемая, важнейшая часть.
Как фундамент, наверное.
Фундамент, такой, основа, да. Успеха в этом.
Вот пишет Владимир, большое спасибо, потрясающе интересно. Никогда не было так интересно, как слушать эту прекрасную, мудрую женщину. Я и сам приободрился и стал лучше. Спасибо.
Ну, дай Бог, я думаю,
спасибо вам за такие слова.
Человек не может быть плохим, да, да, судя
очень,
по его светлым
очень
словам.
Очень важно вот так спасибо. Вот, да, услышать. А, в чем секрет счастья, на ваш взгляд?
Секрет счастья, ну, естественно, в любви и вере в себя и в тех близких.
Сначала в себя.
В себя в первую очередь. В первую очередь вера в себя и, ну, естественно, вера в Бога, который вас создал. Потому что веря в себя, вы верите в Бога. Человек, который говорит, что он верующий, но не верит в себя, это первое нарушение заповеди Господней. Ибо создавая нас, он вкладывает в нас желание того, чтобы его дети следовали его пути и по подобию же создал своему. Поэтому успех сейчас вера в себя и, естественно, вера в тех близких, которым вы рядом. Это не только ваша семья, это и ваши друзья, ученики, подруги, друзья. Это все те, где по жизни оказываются рядом с вами.
То есть верить в то, что ты создан для
добра
и для того, чтобы наполненной жизни, да?
Да, для того, чтобы у вас у каждого есть предназначение в этом мире. Вот это предназначение, надо следовать ему и развивать его. Конечно, доброе, светлое предназначение. Ну а то, что в мире много темного, и в мире есть борьба, ну это диалектика жизни, мы это прекрасно понимаем. И это нам тоже дается испытание. Я всегда говорю тем, кто ко мне приходит, как матушке. Я говорю, испытания-то нам и даются, чтобы мы еще не предали свою веру, чтобы мы укрепились, и через это, став сильнее духом, помогали себе и другим.
Вы сказали, что одно из наших как бы предназначений в жизни — вот открывать красоту, познавать,
да,
красоту. А, ну, две минутки остается. Вот расскажите, ну, ваши как бы советы, как это делать вот в обычной жизни. Может быть, в жизни такой, где, ну, нет места путешествиям в океане там, или в караване.
Ну, красота, она вокруг, везде, и в доме. И относитесь к красоте с уважением, понимаете? И дом ваш, и ваша одежда. Как говорил Чехов, человек должно все прекрасно, вот я тоже так считаю. Ваш подъезд, ваш дом, все это должно быть красивым. Если где-то что-то вы не видите, поучаствуйте в созидании красоты. Созидайте красоту, в первую очередь, и не оставляйтесь равнодушным к той красоте, которая вас окружает. Чаще смотрите на небо, где летают птицы, посмотрите на ветку дерева, вдохните запах воздуха, почувствуйте то, что мир-то прекрасен.
Спасибо большое. Ну, друзья, я тоже должна сказать, что у меня давно так не было интересно. Вот. Спасибо вам за вашу вот такую мудрость вообще и такую радость, которая вот прям сквозит, да, в вашем рассказе, в вашем лице, улыбке. Друзья, у нас в гостях сегодня была матушка Ирина, Ирина Анатольевна Конюхова, доктор юридических наук, профессор конституционного международного права, член Союза писателей России, жена известного путешественника и священника Федора Конюхова. И мы говорили о ее книге «Моя жизнь с путешественником», которую я вам прям очень-очень советую прочитать. Спасибо еще раз
вам
большое.
Спасибо. Да.
И мы прощаемся с нашими слушателями. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
С Богом.